силу вышесказанного в высшей степени позитивным следует считать процесс десакрализации власти. Этот процесс есть социальное проявление разотождествления образа Бога с образом власти. Земная власть перестает восприниматься как божественная, богоподобная, учрежденная и санкционированная свыше. А с другой стороны, божество теряет тиранические черты в сознании человека, которые последнее в ослеплении фальшивым светом земной власти божеству присваивал. Процесс детиранизации образа Бога – вторая сторона этого позитивного процесса. Но вполне предсказуемым образом эта детиранизация на одном из первых своих этапов привела к открытому богоборчеству, атеизму, материализму и секуляризации. На этой волне и развелось классическое, так сказать, отношение революционеров, в том числе и анархистов, к таким понятиям, как божество, религия, мистицизм и всем с ними аффилированным. Сходным образом в свое время поступили буддисты в отношении брахманической традиции. Отличие в том, что буддисты оставили идею духовного пути и развивали учение о сознании, а европейский путь модерна подразумевал технический и социальный прогресс. Однако божественная реальность, открывающаяся в человеческом сознании, никуда от отсутствия привычных именований не исчезала. Свет идеала, который озаряет человеческую душу, мог бы быть называем добром, любовью или иными словами, которые вполне мог использовать атеист, не встраивая их в свою онтологическую картину мира. А вот с этой онтологической картиной в новое время возникли существенные сложности. Они касались соединения этой картины со стремлением человека к освобождению. Вполне вероятно, что Гоббс и Декарт, отцы механицизма, сознательно или не очень транслировали через свои философские построения дух абсолютной монархии, характерный для Европы 17 века. Феодальная метафизика уступает место тоталитаризму, коррелировавшему как с фундаменталистским протестантизмом, так и с абсолютизмом. В 20 веке две полярные метафизические тенденции привели, с одной стороны, к появлению тоталитарных режимов в России и Германии, а с другой — к формированию либеральной демократии. Новоевропейский тоталитаризм имел свои онтологические корни в детерминизме ньютоно-картезианской парадигмы. Фактически, эта картина мира вводила новое божество. Суровое, безжалостное, безличное, но предсказуемое. От его имени могли говорить ученые, заменяя своим сообществом церковные корпорации. Божество деистов, которыми не были как Декарт, так и Ньютон, сотворив мир, удаляется от дел, следовательно, оно открывает себя именно в непреложном мировом законе. Затем у материалистов божество исчезает как таковое. А божество мирового закона остается. Оно не может слышать молитвы, но оно реагирует на заговоры, заклинания и магические формулы. Оно подобно духам, которые вызывают шаманы. Могущественное, оно может выполнять требования человека. По отношению к безличному человек не чувствовал себя рабом. Поклонение природному закону сочеталось с непрекращающимся бунтом против налагаемых им ограничений. Однако многие сферы просто не попадали в сферу рассмотрения адептов новой религии. Не попадали или отрицались. К таким областям относили, к примеру, особые небудничные состояния сознания, такие как транс и сновидения. В течение 300 лет две тенденции, тоталитарная и либеральная, сосуществовали в жизни европейского человечества. Они странным образом сосуществовали в одних и тех же высокоинтеллектуальных головах, в которых, кажется, даже не зарождалась рефлексия относительно имеющегося фундаментального противоречия. Те самые люди, которые отстаивали независимость людей от сословного и иного рабства, в области онтологии занимали позиции, которые исключали свободу из картины мира как таковой. Общая картина мира типичного интеллектуала-модерниста оказывалась разорванной, поскольку они боролись за социальную свободу, которая не имела никакого онтологического обоснования. Напротив, это основание имело тоталитарный проект научного устроения общества, в котором шестеренкам мирового механизма соответствовали люди, винтики механизма социального. В этом мире, от Спинозы до марксистов и далее, свобода оказывалась лишь осознанной необходимостью, и лишь такие титаны мысли, как Кант, могли противопоставить свой голос мейнстриму. Это противоречие сохраняется и по сей день, несмотря на то, что, начиная с середины позапрошлого века, был запущен процесс смены научной парадигмы. Сначала в логике и математике, затем в физике, психологии, лингвистике и других областях знания. Он имел несколько общих черт. И одной из этих черт оказалась детерминизация науки, возвращение в науку понятия свободы. Не только свободы исследований. В социальном плане некоторая критическая масса входящих в научное сообщество нового времени ученых поддерживала свободу исследований и шили вообще идею социальной свободы. Но и свободы как онтологического и гносеологического принципа. Наиболее яркие примеры – плюралистические подходы к аксиоматике, идея применимости модели и, наконец, квантовая механика с ее принципом неопределенности, вероятностным подходом и фактической заменой понятия закона термином тенденции. Железное кольцо мировых законов в сознании передовых мыслителей стало разгибаться. Наконец, вторая половина прошлого века оказалась отмечена несколькими прорывами в области философии и науки. Я прежде всего имею в виду нашумевшие работы Томаса Куна и Пола Фейербенда, Фактически они утвердили принцип гносеологического плюрализма, но Афи Рабин прямо называл свой метод, вернее, отсутствие метода анархической теории познания, согласно которому существует неопределенное множество вариантов работающих картин мира и могущих в них работать познавательных методов. Вторая половина 20 века – это прежде всего время молодежной революции, которую я предпочитаю называть революцией психоделической. Расширение сознания, о котором нам говорит эллинизм «психоделос», понятие значительно более широкое, чем круг культурных явлений, связанных с галлюциногенными психоактивными веществами. Произошел и продолжает происходить переворот сознания человека, в частности, связанный со снятием штампов и блокировок, преодолением ксенофобии и шовинизма в самых различных сферах культуры, в том числе науки и философии. Сознание и мышление человека становится гораздо более гибким и пластичным, начинает происходить глобальный культурный синтез на гораздо более глубокой основе, чем раньше. К примеру, наконец оказались востребованы достаточно широким кругом людей, в том числе интеллектуалов, наработки неевропейских культур. Реальность для психического революционера открывается как бесконечно сложная. Она может оказаться любой, и познание ее таким образом оказывается одновременно ее творчеством, той самой теургии, о которой грезили младосимволисты. Реальность, будучи в своих высотах основах реальностью божественной, актом и выявлением божественного творчества, имеет божественные свойства – свободу и любовь. Поэтому она не навязывает себя, не заставляет нас познавать себя только каким-то конкретным методом и более никаким. Не имеет для себя привилегированных единственно истинных моделей и единственно истинного, но ограниченного языка описания, сакрального языка и догматики, так сказать. Человек свободен познавать реальность любым способом, в любую сторону. Главное условие повышения адекватности познания в таких условиях – понижение степени эгоистичности самого познающего, поскольку такой эгоизм искажает познавательно-творческую деятельность тенденциозностью и халтурой. Упрек в том, что такой подход сделает автоматически истинным любой поверхностный бред графомана дилетанта, можно отклонить, поскольку адекватным оказывается только познание вдохновенное, то есть ведущее по пути интеграции сознания и культуры. Человек может идти во все стороны, но на каждом из этих путей бывают тупики, ловушки и иные свойственные каждому конкретному пути особенности. Каждый путь имеет, так сказать, свое лицо. Новая расширенная метакартина мира, так сказать, рождает такие концепции, как множественность миров, слоев, реальностей, идея мультиверса, наконец, и эта идея мира как сознания, мощно поддержанная вливанием индуистско-буддийской мысли. Эта идея словно растворяет жесткость мировых структур. Материя оказывается грубой формой сознания, а с другой стороны сознание можно рассматривать как уровни утончающейся материальности, ну и, наконец, сознание и материю рассматривать вообще как условные некие не более чем концепты, фишки в игре, к которым совершенно не обязательно привязываться. Таким образом, как уже говорилось выше, мистический анархизм имеет дело не только с социальной и этической стороной реальности, но пытается подходить к реальности целостно и подвергать пересмотру в духе любви и свободы онтологические и эпистемологические установки. Лейтмотивом мировой культурной истории остается преодоление человеком барьеров и ограничений, преодоление самого себя, выход за собственные границы в трансперсональные внечеловеческие и сверхчеловеческие сферы. Перманентный революционный прорыв, вплоть до воссоединения с самой высшей реальностью, полной интеграции сознания, которая, видимо, именовалась в восточно-халкидонитской, так сказать, традиции обожением, а в буддистской – окончательным просветлением или пробуждением, у индуистов – освобождением, а у даосов – соединением с дао. О социально-политической сфере я говорить не буду. Текущая политика и социальность требуют оперативного реагирования в каждом конкретном месте и времени с учетом по возможности всех важных аспектов ситуации. Автору, милее всего, в данном случае, деятельность в историческом, так сказать, ретроспективе, деятельность, например, ситуационистского интернационала. Поэтому руководствуется мистический анархист во всех своих действиях, в частности, принимая политические решения, принципами свободы, любви и творчества, умножения их проявлений в человечестве, на планете и во всех мирах. А что касается философского проекта «Выход», который я тоже собираюсь сегодня представить, ну, вернее, вот и представляю, это попытка реализации мистико-анархической стратегии и тактики. Тексты постоянных авторов и их комментарии к публикуемым журналам внешним текстам как раз и дают представление о конкретных социально-политических, этических и метафизических установках мистического анархизма. Они могут отличаться степенью своего радикализма, быть по-разному направлены, поскольку догмой мистический анархизм не является. Мало того, другие участники проекта «Выход» вовсе не обязаны маркировать себя словом «мистический анархизм». Его введение этого термина есть не более чем личное предпочтение докладчика. Ну вот, собственно говоря, на этом я завершаю докладную, так сказать, часть. А дальше, пожалуйста, во-первых, вопросы по докладу, а дальше я еще расскажу немножко о проекте «Выход» и отвечу на вопросы по нему, если они возникнут.
Скажите, пожалуйста, вот вы сказали только что сенсационист, интернационал.
Да.
Можете рассказать, что это такое?
Это, так сказать, творческая среда, она, так сказать, вызывает у нас отсылки к первым трем интернационалам, а также промежуточным, которые возникали в истории. Но на самом деле это группа, скажем так, интеллектуалов-авангардистов, во многом даже не политиков, а скорее просто творческих людей. Например, в этот интернационал входило, например, психогеографическое общество или движение под названием «Новые урбанисты» или что-то в этом духе, которые, однако, своей... То есть они стали переосмысливать вообще революционную и интеллектуальную традицию европейскую. И они своей деятельностью, их было вообще в лучшие годы, так сказать, говоря, в лучшие в кавычках, так сказать, в эпоху расцвета этого интернационала, больше 200 человек в него никогда не входило. Его лидер, ну, неформально, так сказать, лидером, самой известной фигурой был французский мыслитель Ги Дебор. Он написал, в общем-то, единственную книгу в своей жизни, во всяком случае, не ныне известной, спустя 20 лет написал к ней комментарии по объему, такие же, сама книга. Эта книга называлась «Общество спектакля». И это словосочетание «Общество спектакля» в дальнейшем использовалось Бодрияром и другими мыслителями. Часто люди знают это словосочетание, но не знают его истоков. Ну и, наконец, события 1968 года в Париже во Франции, они во многом были подготовлены и стимулированы не политически, а идейно именно вот этими самыми ситуационистами. Им принадлежат, в частности, вот знаменитые лозунги французской революции 68 года «Запрещать запрещается», «Под мостовой пляж» и все такое вот, все в таком духе.
То есть это как раз речь идет о этих анархистских началах?
Фактически, да.
Да, интересно, лозунг «Никогда не работаете».
Да. Это как раз в контексте моего доклада, это абсолютно так. Следует заниматься творческим трудом, но другое дело, что я совершенно не отрицаю необходимость убирать улицы и, так сказать, ну, какие-то другие вещи приходится делать, но, безусловно, человечество должно поставить своей целью решение этих проблем, дабы человеческая деятельность становилась все более творческой и все менее шестереночной.
Да. Мне кажется, очень актуальная тема, потому что если ее не обсуждать, то мы как раз не будем увеличивать и усиливать то, что у нас есть не животных сначала. Но есть за и против, вот могу с чем-то не согласиться. Например, существует несколько концепций происхождения государства. Это написано в учебниках теории государства и права. Но основных из них пять, где их больше. В частности, психологическая, договорная. Вкратце речь вот о чем идет. Что государство, которое мы видим сейчас, в наше время. Многие из нас, может быть, кто-то недоволен чем-то на протяжении там длительного времени, какие-то проблемы. Но организация общества должна быть обязательна. И, конечно, все это здорово, если бы мы ходили бы и не было бы денег, каждый занимался бы творческим, чем-то творческим, то не было бы системы, и не было бы организации, и мы бы не достигли того, чего мы достигли. И вот здесь есть такие моменты, например, договорная теория. Это когда, предположим, бабушкам раздали пенсию, они счастливы и пойдут голосовать за того, кто им раздал пенсию. Психологическая теория – это когда человека ставит в зависимость. Например, сделал ему что-то хорошо, и он будет тебя выдвигать при выборах. Это будет на уровне племени или на уровне государства, это все одно и то же. Просто здесь вот речь идет о том, что с самых первобытных времен, с палеантропных, все вот эти признаки животного начала у нас, они остаются до сих пор. И вот эта идея, кстати, о которой вы говорите, я ее также слышал. Есть такой фильм «Зитгейст» называется, он из трех частей состоит, «Дух времени». Вот там во второй части как раз описано то общество, вкратце, когда нет государств, нет денег, никакие рамки не ставят государство, общество. Ну, я не знаю, к чему может привести, это все хорошо обсуждать, но к чему мы придем, когда будет действительно такая анархия.
Ну, я в данном случае не предлагаю, то есть, вы закончили?
Да.
Я в данном случае не предлагаю, так сказать, общество человеческое можно уподобить, так сказать, героиновому наркоману в тяжелой стадии. Я не предлагаю немедленно снимать человечество с иглы или государственные и прочие насильственные власти, а то бедные помре неожиданно от такого привыкания. Но я полагаю, что вектор совершенно однозначен. Как пример со самоорганизацией общества могу привести вот наши теперешние посиделки. Организация была? Была. Степени насилия не было никакой.
А долгие прожиться?
Потом докладчик говорил о том, что все-таки диктатура в первую очередь в голове в отдельной. Не в первую, а не в последнюю очередь задавал
ответ. Потом дело в том, что тот анархизм, о котором я говорю, это не отсутствие организации как распад. Это повышение степени организованности до уровня, так сказать, ее исчезновения, ее насильственного аспекта организованности. Представьте себе, опять-таки, ну вот я использовал метафору музыкальную, то есть с оркестром и джазом. Представьте себе совершенную джазовую группу. Там предела совершенства там нет. Представьте себе, вот как бы, как идеальный веберовский тип. Абсолютная сыгранность. Абсолютно полное взаимопонимание исполнителей, каждый из которых может быть солистом в каждый конкретный момент времени.
Но, с другой стороны,
это и организованность, но при этом нет насилия.
Мне кажется, у нас есть это начало и другое начало. В частности, нам не всегда нужно, мы очень часто руководствуемся стадным чувством. Например, на светофоре стоим, красный еще горит, кто-то впереди дернулся, и я машинально начинаю идти за ним. Хотя потом понимаю, что это красный, и торможу себя. Другой момент, вот в парке гуляю. Иду в парке, там может быть птички, еще что-то, и человек сидит на лавке. Но я обязательно на него посмотрю. Я не могу пройти мимо, не посмотреть на похожего мне индивида, где нет ничего
подобного. Хорошо, а вы считаете, что эволюция закончена?
Нет, она продолжается.
Ну так вот она, в принципе.
Ну, она, видимо, направлена на минимизацию этих.
Она с моей точки зрения, она приведет к тому, о чем говорит Дмитрий. Вот. И, конечно, насилие ничего не нужно, а...
Ну, если она не пойдет обратно.
Вводить. Да, да, да. Ну, надо создавать какие-то островки общества, которые живут в
Ну, правда, там много, не только страны.
Ну, не.
А момент? Закон это... Момент, то есть, как бы, то есть мы, да, мы совершенно несовершенные, и у нас есть, так сказать, зона воспитания, то есть мы не абсолютно сознательные существа. У нас есть зона, в которой мы предпочитаем действовать на автомате, потому что, чтобы освободить себе место для других дел. То есть я действую несознательно, чтобы, например, в это время подумать. Одновременно некоторые вещи я делать не могу. Но я осознаю, что ограниченность, и дело-то в том, что единственное, что мне остается, как существо, которое пытается что-то делать, это повышать уровень и своей сознательности, и расширять свои возможности. И в данном случае, если мы говорим об автоматизме, то есть, ну, иногда мы на него идем сознательно. То есть, например, когда я пользуюсь правилами дорожного движения, они удобные. Неудобными пользоваться. Я не вижу причин сопротивляться в данном случае этим разумным вполне правилам.
Это чем?
Сейчас, секундочку. Например, есть другие виды автоматизма и штамповки, и психологические, и интеллектуальные, и иной. Для каждого есть свои сложности в этом направлении, есть психологические эксперименты разные интересные, ну, не, так сказать, тренинги. Например, человеку со склонностью вот, к социофобии, например, пройти от дома до работы с поднятой рукой. И, так сказать, перетерпеть то, что на него все будут смотреть, как на странного человека и так далее. И другие практики, соответственно, для других людей будет актуально что-нибудь другое.
И волосы.
Да, пожалуйста.
Французский философ Жюль Дельоз связывает аскетику действия и мысли. Мистический анархизм. Как он относится к идее аскезы?
Ну, в данном случае я не знаю, как к нему относится, как к этой идее относится мистический анархизм, могу сказать, в моем лице, как он относится. В принципе, идея аскеза – это, ну, если широко взглянуть на этот феномен, это одна из возможных психотехник из массы других. То есть в ряду психотехник у нас находятся изменяющие сознание вещества, депривация сна, разнообразные виды пищевых ограничений, сенсорной депривации, то есть, вот, например, там, уйти в пещеру или в сурдокамеру или еще что-нибудь в этом духе. Все эти вещи направлены, то есть это способы для, ну, в общем, короче говоря, не застаиваться на месте нашим сознанием. Другое дело, что эти методы могут привести человека, они обоюдоострые, они могут вести как к интеграции сознания, так и к дезинтеграции. И основой всех этих методов все равно являются некие этические, определенные этические установки. То бишь, аскеза без этической установки – это мощный инструмент, но вести она может в самые разные стороны. Вот говорят, что, допустим, в христианском дискурсе говорят, что вот нечистый дух не ест, не пьет, всегда бдит. Или индийские истории из индийской мифологии, как аскеты 10 тысяч лет стояли на большом пальце левой ноги, занимаясь или правой, занимаясь медитацией, и огонь их медитации грозил сжечь всю вселенную. И тогда приходил какой-нибудь из богов, говорил, что ты делаешь, ты сейчас уничтожишь мир, прекрати свою медитацию. Ну и аскет ее прекращалась, ему предлагали что-нибудь такое вот для него важное и значимое.
Физический
анафизм,
он связан с
идеей
свободы. Ну, безусловно.
Угу. Извините, пожалуйста, можно такая маленькая справочка историческая, перерастающая в вопрос? Вот 100 лет назад, как бы в частности, вот в 1905 году, о чем нам уже Дмитрий сказал, Георгий Чулков опубликовал такую маленькую книжечку под названием «Факелы», где очень подробно описал вот этот феномен. Мистический анархизм. Хоть Дмитрий как бы и говорит, что он отмежевывается от исторического контекста, но все-таки я заметил из доклада, что некие моменты, общие с чулковскими, у Дмитрия присутствуют, а именно отход от внешней, принуждающей человека силы по навязыванию или наоборот по подчинению и, так скажем, освобождающий путь внутрь себя, интегрирующий там, я, не я, оно, да, как бы мы отходим от внешнего навязывания власти и уходим внутрь себя и там освобождаемся. Там нету внутри нас якобы власти, никакой там нету принуждения. Это и есть вот этот мистический путь самопогружения и освобождения. Ну, сатриологическая концепция общая с восточными традициями. Так вот, это было в 1905 году. Первоначально эту идею поддержали практически все символисты. И Вячеслав Иванов, который Чулкова, собственно, курировал и что-то там не финансово ему показывал поддержку в издательстве этой книжки. И Александр Блок, и Андрей Белый.
Белый очень ругался потом.
Да, но впоследствии Александр Блок четко сформулировал свою позицию, сказал, что нет, все-таки эта идея нам неприемлема. И почему в первую очередь? А потому что со времен еще Владимира Соловьева было известно, что на пути внутрь себя человек обнаруживает как светлое начало, так и темное. И вот этот образ как бы Софии, премудрости Божией, да, он оказывается амбивалентным. То есть в определенный момент человеку открывается София, проходит какое-то время, и она меняется на Ахамот. Ахамот – это гностический, так скажем, двойник Софии, некий падшая единица, отпавшая от Бога, которая есть тоска и печаль. Ну, это вкратце говорить, да?
Но это дочь.
Что?
Это дочь ее.
Ну, это не ее дочь, это, ну хорошо, мы не будем сейчас мистицизм, я сейчас пока как бы вот просто говорю, да, то есть на пути внутрь себя человек обнаруживает, оказывается, не только освобождение, но и еще большее закабаление, то есть он как бы может и радоваться, и ликовать, но в то же время и печалиться, и это Александр Блок, как вы знаете, в его поэзии выражается сначала в образе прекрасной дамы, а потом падение, крушение идеалов, и эта прекрасная дама переворачивается в снежную маску, в незнакомку, в какой-то такой вот образ проститутки, как аббатский такой. Ну, это как бы общекультурный наш известный образ. Вот. И вот здесь происходит некое такое вот дистанцирование от мистического анархизма, и мистический анархизм в русской ренессансной культуре объявляется как бы таким увлечением кратким, но потом как бы от него отходит. И сам Чулков потом, в принципе, признает, что да, с мистическим анархизмом немножко погорячился. В принципе, я понимаю, что сегодня мы можем говорить о новейшем мистическом анархизме, но вот мне хотелось бы, Дмитрий, задать тебе вопрос, а в чем, в принципе, вот есть это преодоление вот этой самой двойственности? Потому что, в принципе, да, мы можем говорить, не надо следовать путем внешней власти, не надо идти по пути политики, надо, так скажем, освобождаться. Но если мы пойдем по пути вот этого либерального мистического опыта, который прошла уже наша интеллигенция перед революцией, какая гарантия того, что мы придем именно к тому, о чем мы грезили вот в русском религиозном ренессансе, а именно к вот этому новому типу общества, без насилия, со свободой, ну к такому, ну в принципе всем известно, да, русский религиозный ренессанс, вот, серебряный век вынашивал идеи мистической революции, новой зари, встречи Софии, как бы вся наша культура, она вот подходила к тому, что надо отказаться от самодержавия с его внешним принуждением и выйти к какому-то новому типу общества. Вот где гарантия того, что пойдя по пути внутреннего самоуглубления, мы придем не к двойственному Софии Ахамот образу, а придем именно к новому раю, там, Эдему, и, или там, ну, хотя бы к новому типу общества, без насилия, без... Потому что вот как опыт-то показал русские деятели религиозного ренессанса, вынашивали идеи нового Иерусалима, а пришли к Сталину всего. Ну, то есть общество пришло.
С удовольствием, отвечу. Считаю, то есть как посчитаю, что выстраивать линию от мыслителей Серебряного века до Сталина не совсем корректно. Я бы скорее выстроил линию тогда уж от Победоносцева до Сталина. Да. Сталин фигура, которая, так сказать, символисты, его и современные потомки символистов не очень любят Иосифа Виссарионовича Сталина. А вот зато, к сожалению, носители, так сказать, традиционного фундаменталистского сознания, они часто Сталина как бы даже делают православным, почти святым, праведным, так сказать, царем. Так что... Здесь немножко другой вариант я выстроил. Нет, я понимаю, о чем речь идет. Точно так же я слышал от либеральных мыслителей, с другой стороны, извините, что говорят, ну вот Гитлер. Но ведь Гитлер, это все идет от Гёте, от немецких романтиков. Вот это от них все, это их дух. Все эти свастики и все прочее. Все эти корни.
Очень про Сталина, это у меня такое же.
Понимаю, конечно.
Первого, да. Вот вопрос по поводу двойственности. Идя по пути внутреннего самоосвобождения, как бы где гарантия того, что мы не придем к вот этой противоречивой
двойственности? Во-первых, от проблемы выбора и всегда свободно на самом деле выбора. Как бы человек не пытался сделать вид, что он делает его несвободным и переложить ответственность на каких-нибудь там правителей, духовных лидеров или еще что-то в этом духе. Даже когда я слушаюсь какого-то духовного лидера, вступаю на путь послушания, я же сам встаю на этот путь послушания, я сам принимаю решение передать ответственность. Вот сел в такси, вот водитель, он гарантирует мне, что довезет меня туда-то. А может, не довезет. Кто знает, город сложный, география непростая, а документы водителя всегда как-то подозрительные выглядят, мало ли что. Они предъявляют свои свидетельства, говорят, мы древние, у нас все надежно, все отлично. И вот мы довезем. Вопрос, доверять, так сказать, романтикам Серебряного века, может быть, и не стоит. Но кому да? Так сказать, где мне найти ту силу, которой я могу довериться? И какие критерии я избираю в своем, так сказать, доверии? Как я делаю выбор, что я предпочитаю? У нас сейчас... так сказать, другое время. У нас сейчас не родовой строй, когда вот мне предлагается традиция племени, как-то альтернатив, в общем, и не намечается, и, скорее всего, и в голову мне не придет их искать, если только что-то сверхъестественное не
произойдет. Вот родовая традиция, она уже верифицируемая исторически.
А где же моя... В таком случае мне нужно искать мою родовую традицию, видимо, обращаться, припасть к истокам, к марксистским корням. Я жил в Советском Союзе, не в атеистической семье, так скажем, очень сложная была ситуация, но родители предпочитали не заниматься моим религиозным воспитанием, поскольку вопрос сложный, сам человек разберется, когда вырастет. Ну, Советский Союз. Я до 16 лет как-то не предполагал искать ответы на свои вопросы где-то в религиозных сферах. Потом начал искать. Но искал, в результате традиционализма у меня сильно поубавилось в результате этих поисков. И чем дальше, тем больше убавляется, надо сказать. События последних 2 лет еще более подвинули меня в этом направлении. То есть радикализировали позицию. А что касается внутреннего по поводу двойственности, дело в том, что я бы не сказал, что мистический анархизм, в частности Серебряного века, говорил, что внутри у нас кроется что-то такое, только радужное, что-то такое. Что там нет никаких проблем, никаких сложностей. Естественно, у нас есть серьезные проблемы, явно, иначе бы мы, наверное, в каком-то другом мире бы находились. Ну, если, конечно, не считать, что все мы здесь засланы великими миссиями, чтобы просветить все живые существа, так сказать. Может, и такие среди нас есть, тут я не знаю.
И это ошибку действительно стоит учить.
Бывало, бывало. Но в данном случае дефицит трезвости имелся. Но, кстати говоря, вот ждали они Зарёва, получили Сталина. Я бы, например, если представить себе другую, так сказать, это схему. Я бы сказал, что вот мыслители Серебряного века, да, действительно, они чувствовали некую зарю, и не напрасно чувствовали, потому что воспоследовали, после Серебряного века воспоследовали события 60-х годов, просто не совсем в России, но в России тоже последовали. И эти события, о которых я уже упоминал, я считаю, вот я читал мнение какого-то, даже не сам забыл, какого культуролога, который говорил, что это, возможно, следует называть это событие, которое еще не закончилось, и даже, может быть, только начинается, вообще наступление нового осевого времени. То есть, если мы помним первое осевое время, понятие ввел Ясперс, это выход человека из состояния вот этой вот родоплеменной замкнутости, безальтернативного погружения в мифологическую реальность, то есть индивидуализация сознания, когда рождаются индийские шаманы, школы, философские школы Китая, Греции, пророческие движения в еврейской среде и так далее. И вот сейчас наступает новое время, сознание человека делается еще на порядок более пластично, человек овладевает новыми дискурсами, способен переходить с дискурса на дискурс гораздо свободнее, чем раньше, и при этом это видно, как бы срез идет прямо вот, его видно среди людей одного возраста. То есть человек, допустим, лет 50, он может быть в этом контексте, в этой волне, а может не быть в этой волне, и это напрямую сказывается на качествах его мышления. На свойствах, я бы сказал, его мышления. Да.
Я просто вот уточнение или реплика, то, что Пророк, он в трансе выходит, а мыслители Серебряного века, они условно Пророк, он выходит в метаисторию, в надисторию, и когда он возвращается из трансе, он пытается свой опыт записать на привычном себе языке, и тут как бы неизбежный прокол, точно так же, как ветхозаветные пророки, они писали о неком новом пути Израиля, хотя это как бы новый путь всего мира. Так, собственно говоря, и пророки Серебряного века, они, может быть, думали о России в первую очередь, но на самом деле...
Как бы так, да. И вот, так сказать, отвечая еще и на вопрос Игоря одновременно, понятное дело, что любой пророк имеет, ну, скажем так, ряд рисков профессиональных, так сказать.
Ну, банально,
чтобы не стать лжепророком, грубо говоря. То бишь, пророку, если говорить этим языком, грозит на его, в его деятельности профессионально. Несколько проблем у него есть. Первое, например, ну, их масса на самом деле, ну так, штрихами. Эйфория, которая может сильно помешать, то есть, казалось бы, незначительное эмоциональное какое-то добавление может сильно исказить ему весь его опыт. Может быть, наоборот, страх или еще чего-нибудь в этом духе. Ну, соответственно, на самом деле, к этим вещам, которым действительно Серебряный век действительно, как уже было замечено, трезвостью многие люди не отличались. И эйфория, и остальные вещи проявлялись достаточно ярко. А то, что происходило в рамках психоделической революции там, полстолетия позже, уже носило, хотя тоже было достаточно самых разных эффектов, носило гораздо более прагматический, на мой взгляд, характер. То бишь все эти вещи называют ну, просто вот, как бы проявление страха в мистическом опыте, ну или, так сказать, в глубинно-психологических экспериментах, говорят просто bad trip у человека. Там про эйфорию тоже прекрасно все знают. Что лучше не испытывать, от эйфории до страха один шаг, там очень близкие психологические состояния. То есть, как бы, если ты тебя шатнуло очень, так сказать, грубый плюс, то там может потом шатнуть в минус по эффекту маятника. Из минуса в плюс, наоборот. Ну, как бы незачем слишком серьезно и возвышенно к себе относиться и к своей деятельности.
Да, если сравнить психоделический опыт Олдоса Хаксли, условно говоря, Сида Баррета, то...
Ну и Хаксли уже человек, на самом деле, все-таки новой эпохи.